Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Добрый вечер.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 27-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. Ну, как всегда, по традиции обратимся прежде всего к тем отрывкам из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла Колоссянам, из 3 главы, стихи с 4 по 11. Отрывок, который повергает меня в ступор, сколько раз я его не перечитываю. Вообще-то мы очень любим говорить цитатами, особенно цитатами из Евангелия. И уж верующие, неверующие, вообще совершенно люди далекие от религиозных размышлений, очень любят повторять цитату из этого послания, что в Царстве Божьем нет ни эллина, ни иудея, ни образования, ни необразования, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Это такая очень любимая, очень часто употребимая цитата. Но в ступор меня лично повергает то, что предшествует этим словам апостола Павла. А говорит он следующее, что для того, чтобы попасть туда, вот где там всего этого нет, умертвить надо земные члены ваши. Дальше перечисляется то, что даже не хочу вообще, блуд, нечистоту и дальше, и дальше. А теперь, говорит апостол, вы отложите все. Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового. И вот тут, вот дальше до этой традиционной цитаты я просто не дохожу, потому что я понимаю, что ничего из того, что перечислено, я сделать не в силах. Вот так и остаюсь в недоумении, в ожидании, кто бы меня ободрил на этом сизифовом пути, который пока что меня еще никуда не привел.
Это что? Апостол Павел говорит, нужно умереть. Нужно, он буквально к римлянам пишет, что должно умереть, да, и родиться заново во Христе. Это нам пишет про крещение, что вот, да, отложимся ветхого человека, облечемся в нового. Когда люди после крещения ходят в белых рубашках, радостные, мокрые, они поют «Елица во Христа, крестистись, а во Христа облекостись». То есть буквально начинается некая новая жизнь. И он говорит, вы новые люди. Апостол Павел вообще употребляет, когда обращается к древним христианам, которые уже являются членами церкви, обращение «святые». Говорит, вот вы святые там, то-то, то-то, пятое, десятое, между строк. Мы-то привыкли, что святые – это вот, которые на иконах изображены, а он буквально к ним он обращается, вы святые, потому что мы все призваны к святости. Христос говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть. И кто посещает богослужение, не халтурит, тот слышал, наверное, на литургии, когда уже «Отче наш» все спели, все довольны, ждут причастия, а батюшка берет агнец, тело Христово, поднимает и говорит «святая святым». То есть вот эта святая святыня, которая у него в руках, тело Христово, предназначается для святых. Ну, мы так посмотрели, вроде все на иконах, среди нас святых нет, а это к нам, оказывается, обращено. Да, у нас высокая стоит планка. Апостол Павел просто в очередной раз напоминает. Потому что если сказать, что вы, ну, там, типа, сильно не грешите, ну, хотя бы чуть-чуть, там, иногда делайте что-нибудь, пожалуйста, а так, ну, типа, и довольны с вас, то мы вообще ничего не будем делать. Потому что если сильно не хочется, если очень сильно, ну, что нельзя, но очень хочется, то можно. Или там вот если там строгость закона компенсируется необязательностью его исполнения. Апостол Павел, наоборот, говорит, смотрите, вам придется как-то достаточно серьезно бороться. Потому что у нас наша природа движется к преисподней. То есть вот у нас сломалась природа, мы теперь хотим, во-первых, умереть, А во-вторых, мы, вот если ничего не будем делать, то мы не попадем в Царствие Божие. Да. Только, как Христос говорит, только нужницы восхищают Е по-церковнославянски. То есть тот, кто вот нудится, Царство Божие силу берется. То есть тот, кто вот будет пахать, как папа Карло, как раб на галерах, ну, в том плане, кто будет какую-то инициативу проявлять и бороться со своей скотской природой, вот этой падшей, да, то есть вот со своими скотскими стремлениями, тогда, да, есть надежда. Апостол Павел нас призывает к этому. Как опытный учитель, как педагог, как детоводитель ко Христу, он просто говорит, что, ребят, ну вот, если вы просто оставите все это на самотек, оно само собой не рассосется. Это как у нас люди не лечатся, ждут, когда само собой рассосется. Не рассосется!
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Луки, из 14 главы, стихи с 16 по 24. Вообще, это не только у Луки рассказанная история, но и у Матфея есть в его интерпретации. Это рассказ о том, как господин звал людей на пир. И как у людей оказалось, у тех, которых он пригласил, 33 оправдания, почему они на этот пир не пойдут. Кто-то там землю купил, надо там присмотреть, кто-то волов купил, их нужно опробовать, у кого-то еще какие-то дела важные и неотложные. Жена тоже вот это важное и неотложное дело.
Вообще.
И пришлось тогда господину послать слуг на перекрестке дорог и на площади и собирать кого ни попадя, кто попадется вот первых встречных поперечных. История у Луки, она достаточно в мягкой форме изложена. Потому что, когда речь заходит о том, что много званых, но мало избранных, у Матфея это еще добавляется такой достаточно страшноватой картинкой о человеке, который оказался на этом пиру не в брачных одеждах. Что для меня всегда было таким вызовом интеллектуальным, потому что я представляла так, если народ собрали с перекрестков и площадей и непонятно откуда, ни у кого из них брачных одежд не было,
Марина,
они там не
всё,
готовились.
Там все просто. Там дело в том, что когда приглашали на пир, там это древняя традиция, это вот по реконструкциям известно, что выдавали брачную одежду. То есть там давали возможность умыться, переодеться, естественно, не пускали в пир вот так в вонючем твоем, в твоих лохмотьях. То есть все могли взять, чистые рубашки одеть, припоясаться, умыться и прийти готовыми. А просто один вот так полюбил свою грязь, свою вонючесть, что он сказал, нет, нет, я не буду переодеваться.
Мне,
говорит, ну,
так, мне так хорошо.
Я говорю, не положено, ну, серьезный пир. Тебя же как бы пригласили, будь добр. Он говорит, нет, я буду вонючим сидеть. Ну и сиди, будешь там, где плач и скрежет зубов. То есть это про людей, которые осознанно выбирают оставаться в, хотел грубо сказать, в своей нечистоте.
Но у евангелиста Луки этого нет. Угу. У него все заканчивается вот таким выводом, что много званых, но мало избранных. С этими избранными тоже сплошные какие-то сомнения. С одной стороны, вроде как все однозначно, а с другой стороны, вовсе нет. Потому что почему эти люди, совершенно случайные, которых набрали...
по объявлению.
По объявлению, да, оказались вдруг избранными? Они пальцы о пальцы не ударили, сидели там в своей канаве, жили кое-как... Почему они избранные?
Да дело в том, что Господь зовет вообще всех. У него как бы есть идея о том, что мы знаем просто из Евангелия, что Господь всем хочет спастись и в познание истины прийти. Ну вот. И, соответственно, ему все равно, где ты там сидишь в высоком кабинете или в парке лежишь на лавочке. Господу все равно хочется, чтобы ты был в царстве его и вместе с ним пировал. Очень мне нравится, я обращал внимание прихожан на то, что Господь, описывая небесное царство, рай, употребляет вот такие классные термины, как, например, свадьба, пир, какая-то вот такая вот история. Ну, мы же все любим такие истории, нас приглашают на свадьбу, мы обычно находим время все-таки, вот, на халяву покушать, какие-то конкурсы.
Да-да-да, и был пир на весь мир.
Пир на весь мир, 3 дня гудели. Вот, мне, ну, просто вот это состояние какой-то особой радости, какой-то повод, ну, обычно свадьбы хороший повод. Вот, и тут же вопрос не в том, что люди вот эти, которых Господь звал, что они действительно там были прям сильно заняты, они просто отмазывались. Ну что, у этого не было раньше полей, да были поля, и валы были, и жена. Жена вообще говорит, да я не в курсе, он отпрашивается не просто так, вообще с ребятами в баню идет. А, это он тебе просто сказал, что у нее жена есть, он вообще на меня внимания не обращает. Вот, если бы еще действительно на жену бы обратил внимание свое. Вот, поэтому люди, они обычно как-то просто, если ты не хочешь, ты найдешь 101 причину, почему ты не можешь. А если ты хочешь, то ты найдешь 101 причину, почему ты можешь это сделать. Вот, и Господь всех зовет просто, ну да, те, кто вроде как первые должны прийти ко Христу, там вот батюшки всякие, какие-то ученые мужи с богословским образованием, еще что-то, Господь говорит, ну вот вы, ребята, уже как бы вроде как вам сам Бог велел, приходите в царство мое. А мы такие, ну, Господь, подожди. Вот мы, я 2 дня подряд служил, у меня сегодня выходной. Ну, Господи, 2 дня подряд литургию служил. А там же в небесном царстве тоже будет литургия.
Я думаю, Господи,
извини, да, извини, пожалуйста. Я 2 дня послужил, можно сегодня отдохну вообще? Вот. То есть Господь зовет именно нас, вот в первую очередь, нас, христиан. Ну и если мы как-то отморозимся, то, конечно, те люди, которые, может быть, вообще да, там сидели, это не просто случайные. Может быть, они тоже религиозные, нерелигиозные, может, им повезло меньше, может быть, у них судьба тяжелая. Но, тем не менее, у них почему-то нашлось время откликнуться на призыв Божий. Вот. Они не стали говорить, у нас более важные дела. Вот. Просто по приоритетам Бога нужно ставить на первое место. Если мы по приоритетам ставим что угодно на первое место, мы начинаем быть идолопоклонниками. Ничего нельзя, ни вала, ни поля, ни даже жену нельзя ставить на первое место. Хотя на первом месте должен быть Бог. Тогда все в твоей жизни встанет на свое.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Как всегда, когда приближается Рождество, церковь вспоминает ветхозаветных пророков – мы вообще Ветхий Завет знаем очень плохо, и ветхозаветную историю еще хуже. Поэтому все персонажи Ветхого Завета в нашей голове путаются. И поэтому, когда мы смотрим церковный календарь и видим, что 29 декабря церковь вспоминает пророка Агея, а 30-го пророка Даниила, нам кажется, что это хронологический порядок. Хотя все как раз наоборот. Если пророк Агей, его пророчество относится к времени после Вавилонского плена, то пророк Даниил – это как раз вот самое что ни на есть Вавилонский плен. Но почему, собственно говоря, так важно нам пророчество, давно исполнившееся в Новом Завете? Вот когда мы читаем Евангелие и апостольские послания, с точки зрения формальной логики это понятно. Ну, то есть мы читаем Священное Писание, которое касается непосредственно нас и нашей веры. Ветхий Завет, казалось бы, это такие времена легендарные. Это очень интересно, но каким образом примонтировать это все к нашей жизни, не всегда понятно. Вот, скажем, пророк Агей. Его пророчество – это вообще уникальный случай. Во-первых, его пророчество датировано исторически, длилось, хотя там 4 слова его, длилось всего полгода и было исполнено, в отличие от большинства других пророчеств. Собственно говоря, исполнилось пророчество, и больше он и не занимался этим пророческим делом. Другое дело – история пророка Даниила, которая дала ну, абсолютно неистощимую почву для художественного творчества на протяжении многих и многих веков. А уж что касается трех святых отроков, которые были ввержены вавилонянами за их веру в огненную печь, так мы практически чуть ли не на каждой литургии их вспоминаем, а уж на всеночной это точно, потому что это Эрмос, который напоминает нам о том, что же тогда произошло. Не говоря уже об исторических реконструкциях, о печном действии, которое было включено в ткань богослужения, и только Петр I это безобразие прекратил. Но мы можем посмотреть фильм Эйзенштейна «Иван Грозный» и увидим вот реконструкцию вот этого самого печного действия, которое было в Успенском соборе Московского Кремля и исполнялось во время божественной литургии. Столько всего связано с этими пророками, только совершенно непонятно, при чем тут мы.
При том, что для нас это вообще очень важная история. Я с прихожанами читал, мы сделали группу отдельно, книгу пророка Ионы, это тоже мой любимый пророк, и потом книгу пророка Михея, вот, и мы дальше будем изучать. Это удивительная возможность послушать смелых людей, которые рубили правду матку. Сейчас вот некоторые любят проповеди некоторых священников, потому что они вот как-то так бескомпромиссно, четко говорят, там, набирают множество просмотров в соцсетях, потому что они вот прямо как бы без обиняков так вот вывалят. И, ну, тут ладно, батюшки, а тут вот люди Божии, которым Бог напрямую являлся, не знаю, насколько сейчас батюшка напрямую Бог является, а тогда вот прямо Господь давал поручение часто людям, которые не хотели ничего идти и говорить. Как пророк Иона, который вообще пошел в другую сторону.
Уплыл.
Уплыл вообще ровно не туда, куда ему Господь сказал. Вот. И поэтому это люди сами по себе очень сильного духа, очень интересного характера, очень противоречивого. То есть они такие живые. Вот ты смотришь этот фактаж. Мне почему очень нравится читать как раз Ветхий Завет, потому что там фактаж очень такой живой, яркий. И там вот некоторые слова, ну вот мы даже как-то боимся их употреблять. Там, допустим, пророк Иона начинает спорить с Богом напрямую, обижается на него. И это настолько по-человечески, и это настолько вот становятся близкими нам люди, настолько они нам понятны. Вот. И вот эти пророчества, которые они говорили, в том числе и пророк Агея, они же касаются и нас. То есть ты начинаешь читать, мы когда с прихожанами начали читать там пророчество Михея, мы такие просто, у нас какая-то такая дикий дежавю. То есть он просто, такое чувство, пришел на Красную площадь, мы там собрались там в ГУМе что-нибудь купить, и вот вдруг человек вышел, начал громким голосом говорить страшные слова, которые касаются вот прямо нас. Это прямо про нас. То есть вот некоторые слова я прямо с прихожанами говорю, ребят, ну посмотрите. И они такие, как в воду глядел. Прошло несколько тысяч лет, а слова абсолютно актуальны. И там, допустим, пророк Агей, он говорил, ну, он же видел состояние людей, вернувшихся из рабства. Да, было уныние, да, было непросто. Нужно было из руин восстанавливать экономику и религиозную жизнь, все. И люди такие смотрят, а что-то как-то не получается, что так плохо? Он говорит, ребят, вообще-то храм нужно строить.
Но они же фундамент заложили, ну и после этого можно уже немножко своими делами заняться.
Мы взяли там, купили шкаф, собрали нижнюю вот эту планку, все остальное не получилось, ну и начали уже отмечать покупку нового шкафа, вместо того, чтобы взять и все-таки доделать. Ну, нам тяжело дается вот это, когда нужно последовательно трудиться долго. Мы готовы зараз вот что-нибудь взять, такой, эх, ухнем. А чтобы вот на протяжении какого-то времени прямо регулярно трудиться, нам тяжело. Прийти один раз на состояние Марии Египетской, отстоять там несколько часов, там чуть не помереть, но выйти довольными, но зато раз в год. А вот так вот ходить каждую неделю на богослужение, у нас уже не хватает терпения. И вот пророки, они говорят, что, ребят, ну, нужно немножко по-другому. Вы не можете сложить 2 плюс 2. Вы видите и жалуетесь Богу на обстоятельства жизни, вам не нравятся те события, там, интервенции иностранные, то, что у нас там что-то не получается, кто-то пришел, разгромил все, разграбил, пожег, и вы не можете увидеть причины этого всего, что происходит. А причина в нас. Пророки говорили самое неприятное, что только можно. Почему огромное количество пророков было убито, перепилено деревянной пилой, побито камнями, содрана кожа, сожжены? Почему? Они говорили неприятные вещи, которые нам неприятно слушать. То, что виноваты, оказывается, мы. Мы-то думали, что вот эти все виноваты там, иностранные какие-то ребята, которые пришли, нам все испортили. Да, то есть кто-то там вот взял кашу мою съел, кто-то полежал на моей кроватке. Оказывается, ну, я вот виноват в том, что моя жизнь не строится. Что я своими грехами порчу себе весь свой фильм. Поэтому тут вопрос в том, что вот эти пророки, да, они говорили горькую правду. И тогда и сейчас они абсолютно то же самое. Вот открывайте книгу Ветхого Завета, берите любого пророка, открывайте, это вот он про нас, Господь нам открывает правду.
С пророком Даниилом вообще непонятно. Его почему-то почитают мусульмане и совершенно не почитают иудеи. Хотя он же ветхозаветный пророк, казалось бы. То есть все перепутано в этом мире.
Пророк Даниил, он, конечно, особенный с этой историей про печь и про львов, и про то, как он пришел на пир Валтасаров. Это, конечно, такая легендарная личность. Но для нас он особенно ценен то, что он в точности предсказал рождение Мессии. И вот мы сейчас движемся к Рождеству Христову. Для нас это, конечно, становится понятно вот эти мессианские ожидания. То есть Христос, он когда появился, были же там и волхвы что-то вычисляли, и брожения были в Иудее. И главное, что до Христа мы знаем, что приходило еще несколько мессий, и после него приходили еще несколько Христов, ну, лжехристов. И сам Христос говорил, что будут лжехристы. То есть потому что откуда это взялось? Почему такое было? Там Ирод спросил, а что такое? Да вот должен родиться некий царь. И все знали об этом. Что в Иудее должен быть... Откуда? Даниил сказал. А он откуда знал? Господь ему открыл. Зачем? Потому что народ немножко готовился к этому. И чтобы какое-то нравственное состояние укреплялось, вот они там, и поддержать людей в плену, что не переживайте, через какое-то время, может, мы не доживем, наши внуки доживут, придет Христос тот самый. Поэтому нам нужно как бы собраться... И этот путь Ветхого Завета, ведь это очень важно, некоторые обесценивают этот путь Ветхого Завета, а ведь именно он привел к Богородице. Именно вот в этой среде выкристаллилась такая атмосфера, в которой появился Иоаким и Анна, которые стали родителями Богородицы. Не надо вот это обесценивать религиозную жизнь людей того времени. Да, там были перекосы, да, там были фарисеи и книжники, которые не туда пошли, но в целом это была единственная истинная религия во всем мире. Не было ни одной другой религии истинной, кроме вот ветхозаветного иудаизма. Поэтому именно в этой среде появились Богоотец Иоаким и Анна, и появилась Богородица, от нее родился Господь Иисус Христос. И как раз это мы будем с вами свидетелями исполнения пророчеств. Очень здорово, когда ты являешься свидетелем такого чуда.
Но вот если задуматься... До революции 1917 года Библия была чрезвычайно популярным чтением. Если ее не читали, то, по крайней мере, ее пересказывали. Так или иначе, то, что для нас зачастую бывает первооткрытием, когда мы просто уже на старости лет начинаем читать Ветхий Завет, оказывается, там так много интересного, люди знали это буквально с детства. Знали просто, ну, как сказки знают. То есть это даже они, пожалуй, не задумывались, это было вплетено в их жизнь и было постоянным их фоном, поэтому и всевозможные картинки, лубки, которые тоже так или иначе перепевали ветхозаветные сюжеты, но при этом от революции 1917 года и всего, что ей предшествовало и что воспоследовало, русскую православную церковь это знание не спасло. Мы сейчас открываем для себя Ветхий Завет, и нам справедливо говорят, что это очень важно и очень нужно. Но если это уже в такой недавней нашей истории не спасло церковь от тех испытаний, которые принес 20 век, то в чем же ценность Ветхого Завета, почему он нужен нам как фон нашей жизни?
Само по себе знание какого-то текста не делает нас верующими людьми. дьявол в пустыне цитировал Христу 90-й псалом. Он, видимо, знает Библию получше, чем некоторые наши христиане, которые не могут процитировать 90-й псалом. То есть, само по себе, если мы просто будем какие-то тексты там наизусть зубрить или просто даже будем близко знать, вот есть в западных институтах библеистики ученые, библеисты, которые атеисты, не верят в Бога, но прекрасно знают текст. Поэтому тут само по себе вот сосредоточиться только лишь на изучении текста неправильно. То есть оно не может жить одно от другого. То есть должна быть духовная жизнь, и чтение Священного Писания — это неотъемлемая часть духовной жизни, но оно не сводится вся к этому. Но для того, чтобы нам понимать, в том числе не какие-то абстрактные вещи, а вот непосредственно то, что нас окружает. Например, Ветхий Завет необычайно важен для того, чтобы понимать богослужение. Вот вы привели пример, там, отроки благочестивые в пище. Что там, какой ангел росил их? Почему мы вспоминаем этих трех отроков в печи? Непонятно. Почему вот все там перед Рождеством будет читаться стихира, где вот этот Сидрах, Мидрах и Авденаго. Сидрах, Месах и Авденаго. Как раз вот это вавилонские имена этих трех отроков будут вспоминаться. Какие-то такие вот важнейшие моменты Ветхого Завета, там, когда читаются пророчества, когда премии читаются. Если ты не понимаешь этого контекста, для тебя это становится чем-то абстрактным, непонятным. Ну, подождите, псалтирь, который вроде мы знаем, любим и употребляем, ну, некоторые псалмы даже наизусть знаем, это Ветхий Завет, это сборник древних молитв. Вот, и поэтому, конечно, когда ты начинаешь изучать Ветхий Завет, ты видишь историю развития отношений Бога и человека. Как они взаимодействовали, как люди не понимали Бога, как они понимали, но неправильно, как постепенно учились правильно понимать Бога. Как вот эти отношения развивались, это очень интересно. Очень интересно. И очень важно для наших с вами построения отношений с Богом прямо сейчас.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на «Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем программу «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. Ну, так уж получилось, что на этой неделе мы празднуем гражданский Новый год, а на празднование гражданского Нового года у церкви есть ответ, потому что 1 числа церковь вспоминает мученика Ванифатия Тарсийского, а вот 2-го – святого праведного Иоанна Кронштадтского. Обоих этих святых связывает в нашем ощущение то, что церковное предание приписывает именно им великую силу помощников в борьбе с грехом винопития. Но что касается Ванифатия, это просто народная уверенность. Я, честно говоря, читала вдоль и поперек его жития, и я не поняла, почему ему приписывается вот такая сугубая помощь пьяницам. Но факт остается фактом, и многие-многие поколения пьяниц обращались к нему, а уж родные и близкие этих несчастных людей акафистами и тропарями просто могли заполнить все свое существование. И что касается святого праведного Иоанна Кронштадтского, тут все понятно, потому что он был инициатором движения вот этих обществ трезвости, был патроном некоторых из них, очень активно участвовал в их работе, в их популяризации. Ну, оно и понятно, потому что батюшка-то он был в славном городе Кронштадте, а это же порт, да еще военный порт. И он до тех пор, пока прославился как святой и праведный, навидался такого, что ни в сказке сказать, ни пером описать своей паствы. Тем более он обходил там и злачные места, и притоны, и знал он, как облупленных всех этих пьяниц. Поэтому для него это был такой не теоретический, а очень даже практический вопрос. Но как-то очень совпало. Я понимаю, что никто специально календарь не перетасовывал, но так вышло. И действительно очень так символично 1 и 2 января после новогодней ночи верующий человек обращается умом к памяти двух этих великих святых. Почему это камень преткновения в нашей жизни? Ведь посмотрите, в Евангелии сколько сюжетов связано с вином. И нигде не говорится, что это порок. Вот что перепуталось в наших головах, и когда это случилось?
Апостол Павел говорит, все мне позволено, но не все полезно. Все я могу, ничто не должно мной обладать. То есть там же вопрос в зависимости, в том, что люди как будто бы потеряли радость. Я как-то шел причащать прихожанку после службы, ну, домой к ней, и смотрю, стоят пьяные люди, ну, около подъезда наши, такие пожилые, в плохого вида такие, все, они что-то там выпивают. И то я прохожу, а я в облачении, с причастием иду, и они увидели меня и как-то смутились, вот там один там истово начал креститься, такой, батюшка! Я говорю, друг, что ж ты, говорит, там, утро, 10 часов утра, там, ты уже так напился. Такой, батюшка, радости хочется. И он так мне это искренне сказал, с такой, даже, знаете, внутренней болью. И он уже был вполне справедлив. Это же действительно так. Людям хочется радости. Но они, ну, как бы не то делают. Как в знаменитом фильме «Вокзал для двоих». Я тебя просил дыни сберечь, а ты что сделал? Так же тут Господь нам дал возможность, дал нам свободу воли, дал нам жизнь, вот как эти самые дыни, что мы их сберегли для радости подлинной, истинной. А мы все не так, ну, то есть все не туда пустили. Потому что люди в поисках радости прибегают к таким плохим формам, как радость через вещество. И, конечно же, это все плохо. То есть, когда ты там просто в компании какой-то действительно там, как продолжение трапезы, какой-то там чуть-чуть вина выпил, когда человек не видит в этом какой-то проблемы, какой-то вот действительно, что это источник моей радости, тогда он может выпить, может не выпить. Для него вообще этой проблемы нет. Некоторые люди живут без алкогольной продукции, ничуть от этого не страдают. Для них это вообще нормально. А некоторые, прямо вот для них без этого нету жизни. То есть для них источником радости становится вещество. А там же какая, как молодежь говорит, подстава? В том, что ты употребляешь вещество, чтобы испытать радость. Но для того, чтобы испытать похожую радость, в следующий раз тебе придется чуть больше вещества употребить. Потом еще чуть больше. И потом то, что тебе раньше доставляло радость, там, одно количество, в три раза больше уже. И вырабатывается такая зависимость, потому что толерантность к веществу растет у организма, у нас так организм устроен. И все. И человек подсаживается, и вот скатывается вот к тому, что мы говорим. Что делать? Нужно уметь испытывать радость безусловную, без употребления вещества. А если кто-то вспомнит, то она у нас была уже. Господь, как великий художник, как премудрый творец, как наш любимый отец, заложил в нас возможность радоваться просто так. Более того, он заложил в нас возможность испытывать вот потрясающую радость, чтобы у нас выделялся серотонин, дофамин, эндорфин и все вместе от таких вещей, там, допустим, как отдавание. То есть ты сделал кому-то доброе дело, и у тебя прям такая радость внутренняя, ликование. Но мы это все пропустили, мы куда-то все это девали, у нас слилось. Из-за какой-то у нас брешь, все куда-то упустили. И это беда наша большая. То есть посмотрите на детей маленьких. Он просто вышел такой, о, листик, ха-ха-ха, там птичка, еще что. Ну, то есть дети, они радуются, у них все гормоны выделяются прекрасно. Потом мы там, конечно, там дали одну шоколадку, вторую, третью, уже без шоколадки как-то уже не так много радости. Там уже там день рождения, должен быть подарок, торт. Уже без торта и без подарки уже не так много радости. Ну, соответственно, постепенно подсаживаемся на эту историю, что радость у нас благодаря тому, что вот мы сходили туда-то, или съели то-то, или еще это, выпили столько-то. И вот в этом у нас проблема. И нам, как христианам, конечно, мы стараемся не подсаживаться на эту историю, уходить к какому-то... Мы практикуем воздержание, вот пост, зачем он нам нужен. Ну, помогает радоваться, помогает нам испытывать радость более серьезную, более глубокую, духовную, неприходящую, та, которая не вызывает плохой зависимости, а та, которая действительно просвещает и вдохновляет наше сердце. И та радость, которую испытав, мы захотим испытывать ее вечно в Царстве Божьем.
А почему тогда фольклор множества стран сохранил образ человека пьющего очень в таких мягких, юмористических и добрых красках? Почему к пьяному человеку в культуре очень многих стран относятся с таким снисхождением, с каким не относятся к трезвому? Пьяному готовы простить то, что трезвому не простят никогда.
Ну, это, с одной стороны, можно как бы свести к тому, что это такая самотерапия, вот, то есть самооправдание того, что если мы изобразим... Ну, над кем смеетесь? Над собой смеетесь, соответственно, кого мы оправдываем? Себя оправдываем. Вот, и то есть как-то люди не это... Это с одной стороны. С другой стороны, у нас там что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И как-то вот пьяный всегда считал, что он находится в каком-то таком состоянии, ну, как к нему нужно проявить снисхождение. Ну, что вот человек, он там, может быть, от горя напился, вот, еще что-то. Хотя, с другой стороны, большинство преступлений, которые совершаются, особенно связанные с дорожно-транспортным происшествием, да и просто бытовые всякие убийства, огромное количество именно состояния алкогольного опьянения. Это мы должны понимать. Царь Ирод принял решение убить величайшего пророка именно в состоянии измененного сознания. Поэтому тут, как бы, с одной стороны, да, мы как бы со снисхождением, с каким-то таким, там, вот видим, пьяный человек лежит на морозе. Люди стараются его там накрыть как-то, оттащить в подъезд, чтобы он не замерз. Но с другой стороны, потакать или там одобрять. У нас просто социальное отношение вот к этому употреблению чуть попроще у нас там есть. Другие вещи, к которым тоже употребление, но относятся с большим неприятием. А это вроде как социально нейтрально. Но вроде это не так. И сколько я знаю трагедий в жизни людей, которые вот как раз связаны с употреблением вещества. И это не вина человека, а его беда. Он просто вот действительно в поисках радости ищет ее не там.
Откуда, интересно, тогда взялось убеждение, которое до сих пор живо, по крайней мере, в русском народе, что пьяного Господь бережет, что вот трезвый человек, попав в какую-то ситуацию, ну, там, не знаю, с балкона упал или там в какой-то ДТП попал, не выживет, а пьяный проспится, и все у него будет нормально.
Трезвый человек не упадет с балкона. Он подойдет, увидит, что там высоко, испугается, и все. А у пьяного все притупляется, и поэтому, наоборот, у пьяного больше шансов попасть в аварию, вывалиться с балкона и все остальное. Другой вопрос, что когда человек действительно выпил, он там не чувствует иногда страха, не чувствует иногда холода, и когда он падает, мешок с картошкой. Если бы он был трезвый, он, может быть, там напрягся, у него все мышцы напряглись, он бы ударился и все бы себе сломал. А он упал, как мешок с картошкой, и как бы нормально выжил. И вроде как вот люди, опять же, вот, Бог сберег. Может быть, Бог сберег, но это не благодаря тому, что человек был пьян, а вопреки. Просто по своей любви, потому что, да, твой ребенок, даже вот он так сильно себя не бережет, так плохо к себе относится. Человек, который не умерен, неважно в чем, в еде, в выпивке, в там, покупках, в образе жизни, там, в блуде, он к себе очень плохо относится, он себя не любит, говоря современным языком. То есть он потихонечку себя убивает. Чего-то хорошего. Вот. Поэтому, конечно, с одной стороны, конечно, нужно проявлять к людям и снисхождение, и любовь, и стараться не осуждать, а то у нас все там, вот у меня там брат выпивает, нужно его спасти. Врачу, исцели себя сам. Есть такая поговорка еврейская, вот, которую приводит Христос, мне очень нравится. Мы даже решили сделать такой мерч, вот, майку на спине, которая будет написана «Врачу, исцели себя сам», чтобы когда какой-нибудь очередной прихожанин захочет тебе сделать замечание, ты мог ему показать и указать на эту цитату. И все. Проблема решится сама собой.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе, 3 января, мы будем вспоминать удивительного святителя, знакового, я бы сказала, святителя в истории нашей церкви, святителя Петра, митрополита Московского. У нас в году несколько дней в календаре, когда мы по тем или иным поводам вспоминаем этого святого. Почему он воспринимается как вот краеугольный камень нашей поместной церкви? Ведь и до него были святители, и после него были святители. Ну да, так совпало. Вот он стал митрополитом в тот момент, когда церковь... зарождалась, что ли, или нарождалась, как поместная, отдельная от Константинополя. И, судя по тому, что мы о нем читаем, это была воля Божия, чтобы он стал митрополитом, потому что все складывалось помимо его воли. Послали его на одно благословиться в Константинополь, пока он ехал, митрополит киевский скончался, решили, что, тут есть один кандидат, давайте мы его уже и рукоположим, пусть он теперь будет митрополитом всей Руси. То есть очень много в его жизни складывалось не так, как он планировали люди, которые его направляли, а вот... Кроме как сказать, что по воле Божией никак по-другому не скажешь. В то же время он запомнился именно как лицо историческое. Мы мало знаем о его аскетических духовных подвигах. Мы знаем, что вот полюбился он московскому князю. И так они хорошо... друг друга поняли, что вместо того, чтобы оставаться во Владимире, где, собственно, в то время был великий князь, получивший на то ярлык от хана монгольского, он стал больше времени проводить в Москве. Но ведь он даже по канону не мог позволить себе роскоши перенести кафедру, потому что... права такого не имел. И даже, по идее, должен был быть похоронен во Владимире. Единственную вольность, которую он себе позволил, это завещать похоронить его в Москве. Вот такая революционная была... революционное действие, такой поступок в конце жизни. Так почему же мы снова и снова возвращаемся к этой личности, про которую мы знаем достаточно мало, я бы сказала?
Потому что роль личности в истории нельзя переоценить, особенно когда мы говорим про отечественную историю, когда речь идет о становлении русской церкви, о становлении русского государства, независимого, такого самобытного, то за этим стоят реальные люди. И там Сергий Радонежский недаром вспоминается несколько раз в году, и недаром называется игуменом земли русской. Благоверный князь Александр Невский тоже несколько раз в году. И святитель Петр, митрополит Московский, конечно же, вспоминается тоже несколько раз в году и с особым таким почтением, недаром его посох, который до сих пор хранится, святительский, в день интронизации святейшего патриарха до сих пор вынимается из хранилища, и святейший патриарх берет его в руки, как бы сохраняя этого преемства, то преемство, которое учредил святитель Петр, который прозрел, он был удивительно проницательным, мудрым человеком, как бы сейчас сказали, в том числе с каким-то политическим чутьем. Он понимал, что в будущее России именно будет с центром в Москве. потому что именно там пролегала, там начиналась вся жизнь и политическая, и духовная. Все будет вот через это проходить. И сделал, да, пошел на неординарный шаг, который не имел какого-то одобрения, противоречил интересам других людей. Он понял, вот в какой-то ситуации нужно вот занять такую-то позицию. И как бы даже, может быть, кто-то сказал, ну как так, вот не должна церковь участвовать в какой-то такой жизни, политическое отечество, не должна она как-то высказываться. А тем не менее, иногда роль церкви очень серьезная, особенно в те времена, если мы посмотрим, именно от решения там, митрополита, потом патриарха, зависело очень много. И тем больше ответственность на этих людях. И мы знаем, что святитель Петр, там действительно скромные сведения о нем сохранились, но то, что он был истинным монахом и достаточно с раннего возраста, не помню, с 12 лет, ушел вот в подвиги, какое-то время провел вообще в одиночестве. То есть вот мы там видим святителя, вот он в красивом клобуке, в красивых облачениях, а за этим стоит путь. Это целая дорога. Нам только кажется, что вот человек сразу родился на высокой должности в таких красивых облачениях. Нет, он дошел до этого. И, как недавно сказал митрополит Тихон Шевкунов, плох тот монах, который мечтает стать архиереем. Плох. Потому что настоящий монах, он просто хочет вот наедине молиться Богу, мечтает, вот как бы, да, и просто исполнить волю Божию. Вот если монах становится для того, чтобы какую-то иерархическую степень занять, то это, конечно, беда, может быть, в его жизни. А тут мы видим наоборот, что вот человек, который, да, занимался личным возрастанием, личным подвигом аскетическим, Господь его взял, избрал и поставил в нужное время, в нужное место.
А 4 января церковь вспоминает святую, но сейчас, может быть, меньше ее вспоминают в частной жизни, но, скажем, в 20 веке ее вспоминали очень часто. Это Анастасия Узорешительница. Ну, казалось бы, одна из святых тех далеких времен, легендарных времен мучеников, очень далеко от нас, легендарная такая фигура. Но в 20 веке это было настолько актуально и настолько современно. Были люди, которые брали на себя этот подвиг даже в самые тяжелые времена гонений и клали свою жизнь на то, чтобы помогать заключенным священникам, заключенным монашествующим, использовали какие-то свои связи, свои, может быть, даже квартиры для того, чтобы людей, освободившихся на недолгую пересменку между тюрьмами, поселить у себя в квартире, как-то прописать, легализовать. Это все было сопряжено с огромным риском для жизни. И, конечно, имея как путеводную звезду таких святых, как Анастасия Узорешительница, эти люди могли горы свернуть. Вообще, все, что происходило в 20 веке с русской церковью и все, что касается людей, которые на своих плечах эту церковь вытянули и позволили ей выжить, для меня остается темой для недоумения и такого молчаливого восхищения, потому что я не представляю себе, конечно, если бы Господь послал испытания, тогда бы мы смотрели, кто на что горазд. Но в наших спокойных условиях кажется, что это просто неподъемная ноша. Как во времена Анастасии Узорешительницы это была неподъемная ноша, потому что заканчивалось очень плохо, так и в 30-е, 40-е, 50-е годы. Но как к этому относиться сейчас? Вот времена вроде совершенно другие. Людей, находящихся в заключении, огромное количество. Мы не знаем, справедливо ли они там оказались, несправедливо. Но как нам к этому относиться и каким образом мы можем проявить свое христианское чувство к этим людям, когда мы не знаем, может быть, они страшные злодеи?
А там не принципиально. Христос говорит в своей притче о страшном суде, перечисляя, что люди сделали ему через других людей. Он говорит, вот накормили, напоили, одели, посетили, когда я был болен, или в темнице. Напомним, Христос находился в темнице. Справедливо он там находился? Нет. Но бывают случаи, что человек и справедливо несет наказание в темнице. Но это не означает, что о нем не нужно попечение. Наоборот, недаром у нас в церкви существует целый синодальный отдел, да, по попечению, ну, как бы отдел благотворительности и социального служения, в том числе там целая миссия, связанная со священниками, которые трудятся в тюрьмах, посещают. Я причем знаю таких батюшек сам. Я там пару раз ездил, но это такие были вылазки, а на регулярной основе нет, потому что это очень специфическое, особое служение. Но каждый человек может в нем поучаствовать. Я бы даже сказал, что он обязан поучаствовать. Потому что, конечно, эти люди имеют потребность очень серьезную в духовном попечении. Вот у меня на приходе есть несколько пожилых прихожан, которые вот не могут, допустим, полы мыть в храме, или они уже не могут, они там в основном дома сидят, уже почти не выходят. Как, а хотят послужить Богу и людям, хотят что-то сделать. И они ведут переписку с заключенными, особенно теми, которые на пожизненное. Человек всю жизнь проведет в темнице. И там многие из этих ребят там вполне заслуженно несут наказание, они это знают, но им хочется с кем-то пообщаться, а у них происходят определенные процессы душевные, то есть там происходит процесс катарсиса определенного. И люди пишут письма глубокие, мне показывали девочки, какие письма иногда пишут заключенные, там очень содержательно, они действительно очень много чего переживают. И вот, когда с ними общаются, когда ведут переписку, поздравляют с праздниками церковными, многие люди просят прислать крестик, иконку, молитвослов, еще что-то, мы подарки всегда им передаем на Рождество, на Пасху, чтобы как-то поддержать этих людей. Ведь Христос говорит, будьте милосердны, как Отец ваш небесный милосерден. И более того, если мы проявляем милосердие к этим людям, мы можем рассчитывать, надеяться на милосердие к себе. И наоборот, если мы не занимаемся этим, игнорируем вообще существование этих людей, как будто они там вообще находятся где-то вычеркнутые, то у нас на Руси есть же такая поговорка «от суммы до тюрьмы не зарекайся». Поэтому неизвестно, вот когда вроде преступники находятся в тюрьме, а в 20-е годы, 30-е годы сколько священников, епископов Русской Православной Церкви, мирян очутились там же в тюрьме. И были наравне, почитайте книгу «Отец Арсений», вот на лесоповале уголовник, который убил 3 человек, и священник рядышком тоже рубит лес. И какой-нибудь профессор, Московской духовной академии. И тоже рядышком тоже. И какой-нибудь политический деятель, который там каким-то образом не понравился. Или бывший партийный функционер, который тоже там попал под каток репрессий. Вот и все. И вот все люди вот там четвером рубят лес с абсолютно разной судьбой. И это когда вот мы думаем, что нет, меня это вообще не касается, нет, не совсем так. Поэтому мы проявляем милосердие каждый с доступными способами, в том числе вот это тюремное служение. Это очень непростое служение, так скажем. Это непростое служение. Я даже вот со священниками общаюсь, которые ходят в тюрьмы. Они, конечно, вот это какой-то особый такой подвиг. Вот. Но мы можем, может быть, не в той мере, но хотя бы вот там, да, какие-то вот есть фонды помощи людям в тюрьму. Тут, я говорю, социальный отдел Русской Православной Церкви, мы там тоже этим занимаемся. И у нас каждый год, вот несколько раз уже было день такого особого попечения о людях, находящихся в тюрьмах, было в День памяти святителя Николая Чудотворца, который имел особое, мы знаем, он посещал людей в тюрьме, он избавил неповинных от казни. И вот Святейший Патриарх говорил о том, что вот эти люди нуждаются в нашем попечении, нуждаются в нашей помощи, что нельзя оставаться холодным. Святитель Николай, которому мы просим принести подарки, вот, проявлял такое служение, то и нам нужно тоже обязательно проявить такое милосердие.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу, поститесь постом приятным, встречайте праздник, который не за горами. До свидания.
Всего доброго.
Седмица на радио «Вера».